говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
За 11,5 веков своего существования наша страна выиграла сотни больших сражений. Слава русского оружия, овеянная чистой верой русского человека, известна всему миру. На радио «Радонеж» прозвучит программа авторских передач доктора исторических наук Дмитрия Михайловича Володихина «Величайшие битвы России». Программа создана при финансовой поддержке Фонда президентских грантов. Она посвящается памяти павших воинов. Ибо сказал поэт: «Над пожарищем ночь блекнет, брезжит отдаленный свет, на костях героев крепнет русский становой хребет».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы с вами продолжаем цикл передач «Великие битвы России». Сегодня мы с вами побеседуем об одном из самых, наверное, знаменитых сражений в русской истории, а именно о Ледовом побоище. Произошло это сражение в 1242 году на льду Чудского озера, близ Узмени, рядом со скалой Вороний камень. Узмень – это узкая часть между северной частью озера и южной частью. И место сражения приблизительно понятно. В точности же его не определишь и стараниями археологов, историков и так далее, и так далее. В общем, ясно, как я уже сказал, приблизительно, где бились немецкие рыцари и русские ратники – но доподлинно указать, в каком месте этот самый Вороний камень, невозможно. Сейчас есть на дне озера некое подводное возвышение, но над водой уже ничего не возвышается. И дальнейшие исследования довольно затруднительны, поскольку это приграничный район. С одной стороны, российская территория, с другой – эстонская. Просто так проехать туда, тем более провести подводные исследования, ну, в общем, непростое дело. Однако, из письменных источников об этом сражении известно достаточно, и у нас есть основания с подробностями, в нюансах обсудить эту битву. Итак, 1240 год, за 2 года до битвы на Чудском озере, в Новгороде княжит Александр Ярославич, который заслужил у народа почетное прозвище Невский, поскольку именно в 1240 году он победил на Неве шведских захватчиков. Однако в этом же году он рассорился с новгородцами. Ну, вот такое характерное древнерусское словечко «распревся». Вот он распревся с новгородцами, из Новгорода ушел великий князь Владимирский Ярослав Всеволодович, отец Александра Невского. В этот момент собирал из осколков страшно разгромленную Батыевым нашествием и другими нападениями монгол-татар Русь. Он принял под свою руку сына своего, посадил его на княжеский престол в Переяславле-Залесском. Это престол почетный, богатый, крупный, и там, в Переяславле-Залесском, сидели и иные значительные правители Северо-Восточной Руси. Но для Александра Ярославича, конечно же, привыкшего к большой политике, к просторам Новгородчины, этот престол Переяславский при всем почете был пониже, пониже. Отчего же произошел спор, мы не знаем. Но, в общем, это традиционная ситуация, когда князь Низовской то есть из княжеств, которые находятся южнее, юго-восточнее Новгородчины, правил какое-то время в Новгороде, либо будучи великим князем, либо будучи его наместником, представителем, как Александр Ярославович был представителем Ярослава Всеволодовича. И новгородцы любили, уважали его, покуда он нужным был в обстоятельствах большой войны. Очень ценилась хорошая дружина, очень ценилось крепкое управительство, то есть твердая воля, способность вести успешно боевые действия. Наверное, ценилась еще и способность быть неподкупным, беспристрастным судьей в бесконечных конфликтах великих людей Новгорода. Но в мирной жизни, когда господин Великий Новгород не мог поставить перед князем большую задачу, военную, строительную, судебную, а мог просто-напросто обойтись без него, новгородцы тяготились тем, что надо что-то там платить своему правителю, как-то с ним вступать в компромиссы политического характера. Князь хочет больше власти, Новгород не хочет ему давать эту самую власть, и хочет и то, которое у него есть, отобрать. Короче говоря, волевой державный князь Новгороду не нужен. Повоевал, а дальше нрав его крутой, ненадобен, и новгородцы говорят: «Княже, вот тебе путь чист!» И с этого момента княжение заканчивалось. Скорее всего, Александр Ярославич именно на этой почве рассорился с новгородцами, ровно так же, как его отец Ярослав Всеволодович, тоже человек крутого нрава, твердой воли, большой отваги, большого воинского таланта. С Новгородом отношения свои строил на любви-вражде. То он блистательный лидер новгородского воинства, то он человек, которого новгородцы не любят за его крутой нрав, стараются избавиться. В общем, иными словами, не было единства на Руси, и вот это отсутствие единства порождало огромное количество внутренних споров, ссор, свар, доходило до междоусобных войн. Это было слабостью Руси в XIII веке. Что ж, новгородцы сполна расплатились за свое легкомыслие. Князя у них нет, а вот враги напирают. И с запада напирает немецкое рыцарство. Сначала от XIII века в Прибалтике укрепился орден меченосцев. Этот орден имел успех в борьбе с Полоцким княжеством русским и с местными племенами балтов, с племенами чуди, то есть эстов, поставили их под свой контроль. Впоследствии этот орден дважды был разгромлен. Сначала Ярославом Всеволодовичем на реке Эмайиге, второй раз литовцами в битве при Сауле, сейчас это город Чауляй. После этого пришлось из Европы перекинуть им поддержку. Фактически произошло слияние ордена меченосцев, Тевтонского ордена, и вновь в Прибалтике выросла грозная сила. Эта грозная сила стала теснить новгородцев именно в начале 40-х годов XIII века. Что это значит «теснить»? На деле это значит ряд трагических для Новгорода обстоятельств. Немецкое рыцарство прежде всего взялось за Псков, это был младший брат Новгороду, великому, как тогда говорили. И Псков отправил войско к своему пригороду, Изборску. Здесь оно потерпело тяжелое поражение от рыцарей. Погиб воевода Гаврила Гориславич. 600 псковичей легло тогда на земь. А рыцари подошли к стенам Пскова, стали его осаждать, силою город не могли взять. Однако в Пскове нашлась пронемецкая партия, которая город уговорила открыть немецким рыцарям ворота. Почему, собственно? А дело вот в чем. На власть над Псковом претендовал, с одной стороны, великий князь Владимирский Ярослав Всеволодович, а с другой стороны, князь, с которым псковское боярство связывало свои политические надежды, тоже Ярослав, только Владимирович. Значительно менее известный воитель и по крови своей, по родству, связанный с немецким рыцарством. Поэтому, собственно, псковичи, очевидно, мечтали вернуть его. Ну, если не псковичи, то какая-то боярская партия во Пскове. И вот глава этой партии, Твердил Иванкович, как бы сейчас, наверное, сказали, уболтал Псковичей, те открыли ворота, рыцари вошли во Псков, и те семьи, которые не согласны были с подобного рода политикой, с имуществом ушли в Новгород. То есть это фактически означало для тех, кто хотел русской власти в городе, изгнание. Немцы поставили двух рыцарей и отряд воинов в качестве гарнизона в Пскове, и с этого момента они начинают достаточно интенсивный натиск на новгородчину. Они берут городок Тесов, они ставят на новгородской земле городок Копорье, и уже в 30 верстах от Новгорода Великого новгородские купцы подвергаются ограблению. А здесь даже не только в том, что на территории новгородчины действуют разрозненные, относительно немногочисленные отряды немцев. Понимаете, в советское время о таких вещах не говорили, а сейчас пора сказать. Вот тогда был дурно понятый интернационализм. Давайте не трогать титульные народы союзных республик. Давайте не трогать титульный народ Союзной Республики Эстония. Вот эсты, они составляли основную массу экспансии на земли новгородчины в середине 13 века. Немецкие рыцари были их боевым авангардом, их командованием, но не надо затушевывать тот момент, что эсты были гораздо более многочисленны, чем немцы. Они заинтересованы были в ограблении новгородчины, в захвате русских земель, в отгоне пленников. И все это происходило. Еще один момент, на который не обращают внимания. Ныне Копорье – это музейная территория, там действительно впечатляющая крепость, очень красивая. Но, ради бога, не надо думать, что эту крепость поставили рыцари. От того рыцарского замка, который возник там в середине 13 века, фактически ничего не осталось. Это гораздо более позднее фортификационное сооружение, уже, собственно, русские. Итак, когда мы говорим о ситуации Северной Новгородчины, для 1240-41 года мы видим то, что Новгород, в общем, почувствовал смертельную угрозу. И он опять обратился к Ярославу Всеволодовичу: «Приди сам или дай нам сына своего, пускай он руководит нашими войсками, пускай он придет с дружиной и оборонит господин Великий Новгород». Ну, очевидно, Александр Ярославич не хотел возвращаться в Новгород после этой тяжелой ссоры, и поэтому отправился его младший брат Андрей Ярославич. Он не сумел справиться с немецко-эстской угрозой, ничего у него не получилось, и через некоторое время новгородцы отправили другое посольство к великому князю Владимирскому: «Дай нам другого сына своего, дай нам Александра». Ну, и, видимо, отцу удалось уговорить своего сына: прости им их неразумие, защити русскую землю. В 1241 году Александр Невский возвращается в Новгород. У него всю жизнь, как у отца, с этим городом будет дружба-вражда. То он с Новгородом не разлей вода, и самые знаменитые свои победы он одержит, возглавляя, помимо своей дружины, еще и ополчение господина Великого Новгорода. Новгород дал ему славу. С другой стороны, Новгород – это непокорная вечевая республика, которую сильной власти над собой не признает. И будут еще времена, когда Александр Ярославич во имя покоя на Руси будет ломать эту гордыню новгородскую самыми свирепыми методами. Ну, а сейчас он является как спаситель. Со своей дружиной, с дружиной Андрея Ярославича, с новгородскими ополченцами. Он берет Копорье, часть гарнизона уничтожает, часть отпускает, берет Псков, вышибает оттуда рыцарей, пополняет свое воинство псковичами, возвращает в Псков беглецов на новгородскую территорию. И вот в этот момент у него возникает идея. До сих пор новгородчина оборонялась. Собственно, не только новгородчина, но и вся Северная Русь оборонялась под натиском западноевропейского рыцарства. Следует нанести контрудар и приучить противника к тому, что каждая попытка наступления на Русь будет наказана, поскольку боевые действия могут быть в любой момент перенесены на территорию врага. Он отправляется с войсками на земли архиепископства Дербцкого. Вот очень хорошо надо понимать, что Александр Ярославич идет не в силе тяжкой. Он идет с ратью, которую называли раньше скорым изгоном. То есть при нем дружины, своя, брата, при нем отряды новгородских бояр, при нем охотники так называемые, то есть добровольцы, которые идут в поход за добычей и славой. При нем, наверное, небольшое количество псковичей. И когда это воинство врывается на территорию архиепископа Дербцкого, Дербт – это Юрьев, и сейчас в Эстонии этот город называется Тарту, и подвергает опустошению, придает огню и мечу поселение неприятеля, отгоняет пленников, берет богатую добычу. Естественно, что архиепископ Дербцкий моментально должен среагировать, ответить ударом на удар, потому что иначе немецкая власть в этом регионе вообще рухнет, и чуть, она же эсты, просто-напросто перестанет повиноваться. Он собирает своих рыцарей, он обращается за помощью к ордену, орден высылает своих рыцарей, но некоторые полагают, что за помощью обратились также на север к датчанам, которые в тот момент контролировали ряд регионов Северной Эстонии. Но это уже, так сказать, мы предполагаем, а точно не знаем. Это импровизированное воинство отправилось сражаться с армией Александра Невского. И первоначально удача следовала немцам. Дело в том, что вот та война, которую избрал Александр Ярославич, предполагала то, что он распустит войну, как тогда говорили. Отряды разойдутся, опять же, используя старинный термин, в зажитии, то есть, собственно, будут действовать порознь, и немцы нападают на один из авангардных отрядов, который возглавляет новгородские воеводы Кербет. Отряд почти весь гибнет. Немцы рады, война началась с успеха, но, тем не менее, они упустили часть людей, которые были в этом отряде, те прискакали к Александру Ярославичу, и тактический успех немцев, достигнутый этой победой, был сильно испорчен тем, что ускользнувшие от них русские ратники доставили известие своему вождю, а тот моментально отправил гонцов, чтобы собрать отряды воедино. И вместо раскрытой ладони вновь появился мощный монолитный кулак. Собственно, уйти, убежать, скрыться от немцев Александр Ярославич не хотел. Во-первых, он пришел устрашать, карать за прежние преступления немцев и эстов на новгородской земле. Во-вторых, он собрал богатую добычу, и бросать ее никто не хотел. Значит, следовало поставить оборону, обратиться лицом к своим преследователям и дать бой. Этот бой дали русские войска именно на льду Чудского озера. Почему, собственно, на льду? Многие говорят, что вот тяжелые немецкие рыцари просто-напросто должны были погибнуть, потому что под ними проломится лед. Некоторые говорят, да это вообще не на льду, а где-то рядом на берегу устроили. Да ничего подобного. Источник четко говорит на льду. И ясно, почему так произошло. На льду могла развернуться основная боевая сила немецкого и русского войск, тяжело вооруженная кавалерия. Она в ту пору решала исход битв. И как Александр Невский, так и его немецкий оппонент, уж мы не знаем, кто это был, может быть, фон Вельвен, может быть, фон Грюнинген, это известный немецкий орденский полководец того времени, но так или иначе, там тоже отлично понимали, что на дворе весна, и земля сырая, может быть, уже начавшая превращаться в грязь, не даст тяжелой кавалерии развернуться. А на льду озера все еще можно всерьез использовать ее. Обе стороны, в общем, с этим были согласны. И битва началась утром. В этой битве Александр Невский поставил впереди конных дружин пеший полк новгородских псковских охотников с луками в руках. Те осыпали наступающее немецкое рыцарство стрелами. И после этого клин, или иначе говоря, свинья, ударила по новгородским пешцам. Собственно, тактика немецкого рыцарства была такова. Вот та самая свинья, о которой я говорю, это боевое построение, которое использовалось следующим образом. Лучшая часть, тяжелая кавалерия, выстраивалась в начале, в первом ряду, буквально несколько человек, иногда просто два человека лучших рыцаря. Следующий ряд на два больше, потом еще больше, еще больше. И таким образом кавалерия вонзается в построение неприятеля клином, может его пробить и может просто своим напором, угрожающим грохотом, натиском тяжело вооруженных всадников не только пробить построение врага, но и просто обратить его в бегство, оказать на него деморализующее воздействие. На это и рассчитывали. С флангов орденскую кавалерию поддерживали эсты. Очевидно, в тылу были всадники не столь тяжело вооруженные, немецкие оруженосцы, кнехты, жители немецкие города Дерпта и так далее. Мы не знаем, сколько человек сражалось на льду Чудского озера. Вот в советскую старину говорили, Александр Невский привел 15 тысяч, 17 тысяч бойцов, и немцев было, наверное, 12 тысяч или тоже 15 тысяч, ну, словом, вот там... Две армии времен Первой мировой, очевидно, сошлись. Ну, конечно, для эпохи высокого средневековья это все фантастические запредельные цифры. Их, как правило, мог собрать только Восток или какая-нибудь сильнейшая держава. По всей вероятности, войска были по численности значительно скромнее. Ну, и здесь время от времени исследователи, и тем более люди, которые пишут популярные книги, впадают в иного рода ошибку. Они говорят, две небольшие шайки. Сошлись, и никакого великого сражения не было. Ну что вы. Это сражение вошло и в летописи, и в житийные памятники, и отразилось в рифмованных хрониках немцев. Видно было, что немцы понесли тяжелые потери, поэтому совершенно очевидно, что сражение было крупным, значительным. И здесь надо просто понимать, что решающую роль в этом сражении играли знатнейшие тяжело вооруженные всадники. Сколько их было на стороне немцев? Вот мы знаем из немецких источников, что пало 20 рыцарей-братьев, и 6 оказалось в плену. Весь орден тогда выставлял, ну дай бог, 150 таких рыцарей-братьев. И развернуть здесь, на Новгородчине, рыцари могли далеко не всех, но 30... 40, ну, я не знаю, много, если 50, это уже сомнительно. Плюс к ним добавляется меньшее количество, несколько десятков, очевидно, человек, но меньше, чем орденских братьев, рыцарей, архиепископа Дерпского, прибывшие из-за моря в поисках славы, приключений, добычи рыцари. Добавим к ним, вот, скажем так, всего вот таких бойцов было менее сотни. Но это не значит, что все воинство этим и ограничивалось. Добавим сюда оруженосцев, добавим сюда кнехтов, вооруженных немецких колонистов, добавим сюда эстскую пехоту, и счет пойдет не на десятки. Одних кавалеристов, вот не таких тяжело вооруженных, как рыцари-братья, которые сражались в кольчуге, в бригандине, это доспех, в котором на кожаную основу нашиваются большие металлические бляхи, в металлическом шлеме с тяжелым копьем и так далее. Там еще конь мог быть защищен попоной или кольчужной сеткой. Были еще кавалеристы, вооруженные полегче. Их число могло достигать и 200 человек, и 600 человек. То есть, в общем, в принципе, где-то между 200 и 700 бойцов приблизительно можно оценивать численность немецкой кавалерии. А вот численность пехоты невозможно оценить никак. Это могло быть и 500 человек, могло быть и 5000, смотря сколько эстов успели собрать. Что касается русского воинства, А немцы говорили, что на одного бойца приходилось по 60 русских. Ну, да, конечно, там их были миллионы, 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 и сверкающие благородные братья гибнули от рук варваров один с другим и так далее, и тому подобные сказки. Русь на тот момент, в принципе, не способна была после Батыева разгрома выставить сколько-нибудь значительное войско, тем более на периферии. Дружина Переославля-Залесского, дружина Суздаля, там, где, по всей видимости, правил Андрей Ярославич, несколько отрядов новгородских бояр. Опять же, счет идет на сотни бойцов, может быть, тысяча с лишним, плюс еще небольшое количество вот этих самых стрелков, вольных охотников. То есть, в принципе, русское воинство могло быть и меньше, чем немецкое, а не больше. Но вот дружинников... старших дружинников, которые были вооружены так же, как немецкие рыцари, а может быть и тяжелее, у Александра Невского было, возможно, больше. И, повторяю, их оружие не только имеет смысл сравнивать с вооружением и доспехом немецкого рыцаря, оно могло превосходить по тяжести. Разница только в том, что немецкий рыцарь обучался с детства полагаться на таранный копейный бой, а русский дружинник больше полагался на булаву, топор, бой на мечах. Это различная тактика кавалерии, и в данном случае немецкая и русская сторона продемонстрировала лучшее из того, что они умели. Немецкие рыцари, конечно, понеся потери под обстрелом из луков, тем не менее пробили строй новгородской пехоты, полк стрелков, который поставлен был перед кавалерией Александра Невского. Но они устали, потому что кавалерист, тем более тяжело вооруженный кавалерист, может полноценно сражаться несколько десятков минут. 20 минут, от силы 30 минут. После этого он смертельно устал. Пробив пехотный полк, они увидели то, что дружины-то русские, новгородские, боярские, дружины Северо-Восточной Руси, дружины самого князя Александра Ярославича целы. А эти дружины ударили навстречу немецкому рыцарству, уставшему, потерявшему уже строй. Эти дружины ударили по эстской пехоте, которая вовсе не желала складывать головы за своих немецких хозяев. В этом бою и первая обратилась в бегство. И через некоторое время немецкие рыцари поняли, что русские дружинники их окружают. С флангов схлынули эсты, мужи, как тогда говорили, то есть рыцари архиепископа Дербцкого, постарались сбежать. Орденские братья и значительное количество других немцев-бойцов легло на поле боя под мечами русских дружинников в окружении. Некоторые, в виде безнадежности своего положения, сдались. Было подсчитано на поле боя, что немцев пало 400-500 человек. Значит, повторяю, из них 20 рыцарей-братьев погибло, попало в плен 6 рыцарей-братьев и попало в плен еще несколько десятков знатных воинов. И, как говорили русские летописи, легло чуди без числа. Ну, чуть считали воинами второго сорта, поэтому не особенно обращали внимание на то, сколько их положили. Как это представлять себе? Ну, вот рыцарь – это танк средневековья. И представьте себе, что на льду Чудского озера дымится 20 немецких танков. Еще 6 наши вводят в тыл, как трофей. Вот это серьезный успех. И вскоре после этого в Новгород прибыл немецкий посол Андреас фон Стирланд. Он запросил мира. Завершение войны было достигнуто на условиях того, что немцы полностью отказываются от претензий на все те земли, которые они захватили. Ну, собственно, земли были уже освобождены, и после этого происходит обмен пленниками. Вот этот триумф, триумф на Чудском озере, триумф русских дружинников в бою с немецкими рыцарями в значительной степени был достигнут благодаря таланту Александра Ярославича. Это не последний бой с немцами, были еще другие битвы, и сын Александра Ярославича, Дмитрий Александрович, нанесет новое поражение в большом бою западноевропейским рыцарям, но это уже совсем другая история. А сейчас мне остается лишь завершить нашу с вами передачу. Все те историки, которые сейчас пытаются преуменьшить значение этой битвы, не имеют для этого серьезных доказательств, потому что источники говорят о противоположном. Битва зафиксирована и в русских, и в немецких источниках. Потери противника были велики. Война завершилась русской победой, и немецкий натиск на восток был на тот момент остановлен. Остановлен надолго. Поэтому великое благодарение Александру Ярославичу и низкий поклон его дружинникам. Благодарю вас за внимание. До свидания.
Вы слушали передачу Дмитрия Михайловича Володихина из цикла «Величайшие битвы России». Программа создана при финансовой поддержке Фонда президентских грантов.
Христианский Египет. История и современность. Программа создана при поддержке гранта Фонда президентских грантов. Святой Мина. Есть святые, которые почитаются как в России, так и в Египте. Один из них – это святой великомученик Мина, который в начале IV века принял мученическую кончину. Перед тем, как святого бросили в полыхающий костер, он произнес такие слова: «Я со Христом был, есть и буду». В Тропаре святой Мина прославляется как единовсельник страстотерпцем, то есть живущий в небесных селениях вместе со святыми мучениками. Участники исторической экспедиции по пути цесаревича Николая, которая прошла осенью 2019 года под руководством Веры Юрьевны Алексеевой, посетили Копский монастырь святого Мины рядом с древним городом Абу-Мина, недалеко от Александрии. Сегодня о святом Мине мы поговорим с гостем студии Верой Юрьевной Алексеевой, теологом, автором книги «Египет. Обетование», исследователем и организатором экспедиций по историческим маршрутам русских путешественников. Вера Юрьевна, на Руси имя святого Мины было хорошо известно. Однако сейчас святой великомученик Мина более почитается в Копской и Греческой церкви. Расскажите, пожалуйста, о жизни древнего подвижника.
В нашем церковном календаре есть несколько имен воинов, которые почитаются также и на Востоке. Некоторые имена вам достаточно известны. Великомученик Георгий, да, кто не знает. Великомученик Виктор, Меркурий. А вот такое имя, как великомученик Мина, не каждому из наших православных известно. Хотя до революции это было распространенное русское имя, много называли детей, и у нас есть даже преподобно-мученик или священно-мученик Мина в наших святцах. А сейчас я хотела бы рассказать о воине Мине. Воин, который пострадал в первые века христианства и практически в одно время с Георгием Победоносцем. Ведь это было время, когда римские воины во множестве гарнизонами стояли именно вот в Египте, в крепости Старый Вавилон в Каире или вот ближе в Александрии. Вот в одной из таких крепостей руководил когортой воинов воин Мина. Что нам известно о нем? Родился он в 285 году в египетском городе Мемфисе. И юношей поступил на службу в римский легион. И служил он в городе Катуане. Название нам не очень известное. И все это происходило во времена гонений императора Диоклетиана. Самые страшные гонения на христиан с 284 по 305 год. И вот именно тогда воин этот вдруг, внезапно, отказался от воинской карьеры, чтобы посвятить себя аскетическому подвигу в пустыне. Он прилюдно объявил себя христианином и скрывался некоторое время в пустыне, в горах, но однажды во время языческого праздника он пришел, и когда римские посланники там возжигали жертвы языческим богам, он опять-таки исповедал себя христианином при всех. Был схвачен, после жестоких мучений ему отсекли голову. Произошло это где-то примерно в 304 году. Но честные останки великомученика благочестивые люди сохранили, перевезли на его родину в Египет и похоронили возле небольшого города Карм, возле Александрии. Если вы увидите в интернете иконочку великомученика Мины, ее очень легко отличить. Воин в римской такой одежде, знаете, в плаще, с воздетыми руками, и у ног его два верблюдика лежат. Дело в том, что когда перевозились честные мощи великомученика Мины, чтобы скрыть их вот от преследователей христиан, то внезапно в пустыне верблюды остановились. И что они делали, погонщики, они никак не могли заставить верблюдов двигаться. И в результате было решено, что сам святой избрал это место, мощи были сокрыты именно там, и через некоторое время, когда люди... Ну, знаете, гонения в Египте были, то есть, может быть, время такое прошло, что прям вот само это место было утеряно возле этого города, но однажды произошел такой случай. Его обнаружил пастух, у которого отрядом протекающего источника исцелились овцы. Стали выяснять, в чем дело. Оказалось, что этот источник забил именно у гробницы великомученика Мины, который пострадал в первые века христианства. И в конце уже IV века над могилой была возведена базилика. Это место в скором времени стало очень известным у паломников египтян и... Рядом возвели даже приют для приезжающих. В VII веке с нашествием арабов паломничество стало, конечно, иссякать, а к IX столетию это место пришло в упадок. Но и сейчас вот в египетских музеях или в музеях Европы можно встретить, это называется ампула святого Мины. Мы говорим сосуд святого Мины. Такой небольшой глиняный кувшинчик, такой глиняный кувшинчик, маленький, небольшой. В этот кувшинчик помещали масло от мощей святого великомученика, и паломники брали в благословение, паломники, приходившие из дальних мест, брали в благословение это масло и разносили по своим окрестностям и городам. И известен такой случай, когда один из правителей Египта получил помощь, когда у него была слепорожденная дочь, слепая дочь, и именно с помощью масла святого Мины она опять обрела зрение. И это тоже известно вот в житии великомученика Мины. И вот так вот, когда прошло арабское нашествие, монастырь пришел в упадок, и только где-то вот в 905-908 году археологами были раскрыты эти руины базилики, были обнаружены, и возле этих руин уже во второй половине XX века начал возводиться новый монастырь.
Участники исторической экспедиции по пути цесаревича Николая посетили Копский монастырь святого Мины и, конечно, были поражены его размерами. Это огромный культурно-просветительский центр в центре древней пустыни. Расскажите, пожалуйста, немного о современном монастыре.
Новый монастырь великомученика Мины начал строиться при патриархе Кирилле, это вторая половина XX века, когда пошло возрождение коптских монастырей, коптского монашества, и он был построен в пустыне рядом со старым монастырем, потому что старый монастырь стал заливаться водой вот этого источника, поднялись грунтовые воды, и было принято решение перенести мощи великомученика в новое место. И сейчас этот монастырь является посреди пустыни как чудный каменный цветок, украшение христианского оазиса посреди мусульманской пустыни. Это сравнение приходит в голову не просто так. Опять-таки, посреди пустыни, ровной песочной пустыни, возникает лавра. Вот такое же сравнение происходит с Троицей Сергиевой, нашей лаврой. Только у нас такие храмы в русском стиле, а там белоснежные какие-то башни, купола, много зданий на фоне голубого неба. Это огромный православный центр. Здесь несколько храмов, православная школа, молодежное общество, большая паломническая гостиница. Это задумывалось и строилось как действительно большой христианский центр, куда могло бы приезжать достаточно много людей. И вот особенно накануне праздника Святого Мины, 24 ноября, в монастырь съезжается просто великое множество народу. Конечно, новый монастырь потрясает воображение и масштабами, но и красотой. Именно при строительстве этих новых храмов проявилось умение восточных египетских резчиков по камню. Весь монастырь практически белокаменный. Это резьба по белому известковому камню, который находят в каменоломнях Египта. И на территории монастыря существует несколько мастерских. И вы знаете, это целые какие-то каменные кружева, виноградные грозди, листья, лозы, птицы, звезды, небеса. Все это изображено на храмах, на колокольнях, вот даже наружное такое вот убранство храмов, архитектура и украшения, они потрясают взгляд именно вот пышностью, красотой необыкновенной. Сами храмы различны, есть небольшие, средние. Самый большой храм великомученика Мины, где хранятся его мощи. Раньше это была отдельная пристройка, типа палаты, рака такая, в которой лежали мощи великомученика Мины. И вот, наверное, в 2008 году мы попали в длинную очередь из молодых людей, девушки, парни, дети, именно молодежь. Это было накануне праздника. Все стоят в такой длинной очереди, поют песнопения. Все это очень радостно, на таком духовном подъеме, с радостью к нам. И было приятно видеть именно молодежь. Без какого-то сопровождения, никто их не заставлял, а именно молодежь. Потом мы спросили, говорят, да, но ведь Мина пострадал, когда ему еще не было 30 лет, он был молодым воином, поэтому молодежь именно молится ему в укреплении, в вере, в том, чтобы помочь вот, быть христианином и стараться жить по заповедям Христа. Также нам очень понравилось отношение к нам, как к гостям. То есть всех очень интересовали именно вот мы, как паломники, батюшки, которые с нами были, даже один из священников отметил, что такого благоговейного отношения к русским батюшкам в России не всегда встретишь, что просто так, что в городе ты шел, и к тебе с такой любовью относились бы, просили благословения. А я видела, как подошел человек, и что-то он, я не помню, руку даже, что ли, батюшке приложил к своему глазу и объяснял, что у него глаз болит, и пусть батюшка вот помолится. То есть у них такая вот к батюшкам, как к святым людям тоже отношение. Батюшка перед престолом стоит, молится. И коптские христиане очень благоговейно относятся к священству. Современный монастырь, как нам рассказывает обычно отец Илья, Абуна Илья, египетский священник, у которого послушание встречать группы иностранцев и показывать их монастырь. Вот он нам тоже рассказывает и о устройстве, о том, как тут происходят праздники, как приезжают паломники, какая у них вот школа. Есть школа воскресная, и мы видели школу именно такой вот для детей, общеобразовательную, которая у них есть. В общем, настоящий такой вот христианский центр, который постоянно действует, постоянно развивается, растет, строится, и звуки стройки, по-моему, мы слышим каждый раз, когда приезжаем туда. Также в большом храме, там, где находятся мощи великомученика Мины, Там же усыпальница вот этого вот патриарха Кирилла, при котором в Коптской церкви началось возрождение духовности, возрождение культуры. Именно благодаря ему, его трудам, его заботам возник такой большой центр в пустыне, центр великомученика Мины, монастырь.
Насколько я знаю, вместе с группами паломников из России вы уже не первый год посещаете монастырь Святого Мины. Расскажите, пожалуйста, как принимают русские группы в монастыре?
Впервые в монастырь великомученика Мины мы попали в 2008 году. И меня тогда очень заинтересовало и житие. Я стала искать в интернете, в житиях сведения об этом святом и о том времени, когда восстанавливался монастырь. И мы стали уже целенаправленно стараться ездить в этот монастырь именно как родное место. Ну, знаете, вот вы где-то вот ощущаете именно тепло, близость какого-то святого. И кажется, что события происходят какие-то именно в его день. И как-то связано мы было, получается, с этим святым. И вот, наверное, уже где-то через год или полтора, в следующий раз, так получилось, что в Египте мы познакомились с молодым египтянином. Оказалось, что его имя Мина. Нас так это заинтересовало. Мы с ним стали разговаривать, вот подружились. Узнали очень много интересного. Он хорошо говорит по-русски. И от него мы узнали очень много интересного и о семьях коптов-христиан, о том, как воспитывают детей, как вот лично ему помогал великомученик Мина, что для него значит великомученик Мина. Услышали много интересных историй, может быть, вы тоже их слышали из жития великомученика Мины. Такой, знаете, веселый был святой. Мало того, что там очень много детей всегда бывает, но я рассказывала про мужчину, который просил там глазик, вот глазик батюшку нашего. И мы спросили, а почему мы видим столько людей на колясках? Ой, говорит, а вы не знаете, что Мине еще особо молятся в глазных болезнях, в болезнях ног? Говорю, да нет, не знали. Ну как же, батюшка нам рассказывает, это же такой известный случай. Знаете, это еще было в старые-старые давние времена. Вот праздник Мины, много паломников приехало, а самые такие первые, которые, ну, очень-очень надо, они прямо оставались спать или лежали, больные люди, прямо у раки с мощами великомученика Мины, которые очень хотели исцелиться. Ну и много народу, прямо вот сплошь народ около великомученика Мины на полу, и уже ночь наступила, вроде как все уже успокоились перед утренним богослужением, все затишье такое. И среди этих людей была одна немая женщина и хромой мужчина, который ходить не мог. И вот они тоже там спят, значит, спят, все спят. И вдруг в ночи, в тиши, мужчине является великомученик Мина. И вроде как вот трогает его, так говорит, очнись. И приказывает ему схватить за ногу близлежащую женщину. А он говорит, как я могу, я христианин, что ж тут про меня подумают, если я ночью женщину за ногу буду хватать. А он ему опять говорит, схвати женщину за ногу. Мужчина говорит, как я не могу, у меня что-то вот сейчас... Нехорошо это будет. И в третий раз он ему говорит, схвати эту женщину за ногу. Ну, что делать? Мужчина хватает ее за ногу, испуганная, немая женщина, с громкими криками вскакивает и начинает бежать прямо по всем этим людям. Переполох. Мужчина этот, который схватил ее, тоже испугался. И из страха, из-за того, что сейчас на него все накинутся, подхватился и побежал в другую сторону. Тот, который не мог ходить, а который был хромой. И вот, как говорят, с тех пор туда приезжают люди, которым надо помочь с какими-то проблемами, вот с ногами или со зрением, вот, или с онемением. Ну, такая вот веселая история, я ее у нас в интернете тоже слышала. А наш друг Мина, он рассказывал, как они еще с детства ездили в монастырь, в старый даже монастырь, тот, который раньше был, пока вот он уже... не был перенесен в новое место. И вот про эти сосудики глиняные, которые паломникам раздавали. Когда вы уже пройдете все храмы монастыря, там есть такие построечки рядом. Они так красиво, хорошо сделаны, типа палаток, таких каменных палаток. Нас заинтересовало, мы зашли, и мы увидели, вы не представляете, что в монастыре Мины не только красивые храмы, не только много паломников. В монастыре Мины очень обширное подсобное хозяйство. И вот там, на территории монастыря, находится продукция подсобного хозяйства. Такие баночки с пчелками, мед с сотами, мед без сот, мед с чем-то. Мед из монастыря великомученика Мины, представляете? Халва, которую производит подсобное хозяйство, замечательные оливки. Это вот прям лучший подарок. Мы берем баночки с оливками, привозим в Россию, и вот оливки из монастыря великомученика Мины. Или такое, знаете, истинно египетское угощение, нарезанные овощи, морковка, сельдерей, перчик. Баночки так красиво-красиво упакованы, желтенькое, красненькое, зелененькое, залито таким перченым соусом. И очень хорошо в пост идет. Знаете, тоже любимый наш подарок для батюшек, привозим, много его не съешь, но очень освежает и очень в пост помогает вспомнить горячее солнце пустыни, тепло и радость монастыря Мины. Но не только там вот эти вот овощи, фрукты и какие-то сладости. Мы когда бываем в монастыре, вот что интересно, такое восточное гостеприимство. Жарко все время, жарко, мы пройдем по храмам, понятно, что паломники устают. И традиция такая восточная, всегда нас сажают в прохладной, не очень освещенной зале. С нами обязательно абуна какой-то. Послушники приносят холодную воду в стаканчиках и, например, горячий кофе. И начинается беседа. Паломники всегда с интересом, конечно, хотят узнать вот подробности из жизни этого монастыря, кто в братии, когда, где, какие, кто, события происходят. А батюшки хотят узнать, кто вот приехал сейчас к ним в гости, с каких краев. Ой, вот в этот раз мы были в 19-м году. Они очень хорошо знают и почитают Серафима Саровского, египетские христиане. А с нами была матушка из Курска, с родины Серафима Саровского. И такая, знаете, радость. Она: «Ой, я с родины Серафима Саровского». А египетский этот батюшка ему: «Ой, ну как вот прямо с родины преподобного Серафима к ним гости приехали». И вот так сидим, общаемся, разговариваем. Конечно, вот во время беседы иногда происходят какие-то открытия или какие-то знаковые события. Ведь не просто так. Каждый из нас, когда бывает в паломничестве, в каких-то путешествиях, в необычных святых местах, каждый из нас получает урок от Господа или какое-то направление, что-то открывается для каждого из нас, если мы идем с молитвой к этому святому.
Расскажите, пожалуйста, о почитании великомученика Мины в наше время. А как в России сохраняется память об этом святом воине?
Вспоминая посещение монастыря великомученика Мины, иконы с его изображением, вот с верблюдами нам как-то непривычно видеть этого воина, но на вратах монастыря, вот как интересно, я вспоминаю, дважды изображен святой Мина в разных как бы таких вот состояниях. С внутренней монастырской стены великомученик Мина изображен стоящим на коленях с воздетыми руками, как молитвенник-пустынник. А с внешней стороны, когда мы подъезжаем, как воин-защитник. Я вспоминаю, что это имя известно нам еще из искусства. Знаете, знаменитый портрет Крамского, портрет крестьянина Мины, еще он известен как портрет с уздечкой, такой собирательный портрет русского крестьянина, портрет такой русского духа полный. Крестьянин Мина. То есть имя это было достаточно распространено в России до революции. И сейчас в России есть много храмов великомученика Мины. Если вы в интернете поищите, во Владимирской области, в Вологодской области, в Москве, в Московской области несколько церквей, посвященных великомученику Мине. И вообще по России, по-моему, 31 храм великомученика Мины, и все они празднуют престольный праздник 24 ноября. Если в вашем городе есть храм или предел в храме, посвященный великомученику Мины, найдите, помолитесь святому мученику Мине, который помогает молодежи, поможет нам, вашим детям. Такой замечательный святой воин, египетский. А здесь у нас в России так много храмов, ему посвященных. Святой мученик Мина, моли Бога о нас.
каждой программе из цикла «Христианский Египет. История и современность» звучат голоса членов исторической экспедиции по пути цесаревича Николая, которая прошла осенью 2019 года. Помимо рассказа о маршруте, участники делятся своими впечатлениями, пытаются осмыслить, в чем состоит суть и духовное значение паломничества, в чем состоит особенность исторических путешествий. У микрофона Илья Артемьевич Захаров-Гизехус, профессор, доктор биологических наук, член-корреспондент Российской академии наук.
Я был в большинстве европейских стран и нескольких азиатских, в том числе Вьетнам, Китай, Индия, Япония, Корея. Но в Африке я оказался первый раз, в Египте тоже, конечно. И поездка была мне интересна. То, что я здесь увидел, я, хотя с детства много о Египте слышал и читал, но тут я современный Египет увидел своими глазами. Мы посетили много монастырей, услышали житие нескольких святых для Коптской церкви и для нашей церкви, в том числе великомученика Мины. Я узнал, что его память отмечается 24 ноября, день памяти великомученика Мины. А этот день для меня имеет значение, поскольку четверо из моих близких родных в этот день были расстреляны. Один в 20-м году в Симферополе, и в тот же день, также 24 ноября, но уже в 37-м году, трое близких мне и нашей семье были расстреляны в Ленинграде. В том числе отец и сын, сыну 21 год был. То есть тот день, когда я думаю о новомучениках, моих близких родных, этот день оказался днем памяти православного великомученика. Вот такое совпадение, которое на меня произвело впечатление. Это я поделился сугубо личными впечатлениями. Поездка очень насыщенная. Много видели, много узнали. Я думаю, что у каждого какие-то и тоже личные ассоциации могли здесь возникнуть.
Наш разговор о посещении монастыря Святого Мины продолжает экскурсовод паломнической службы Соловецкого монастыря Ирина Бирина.
Великомученик Мина – это наш общий святой, и ведь там тоже совершаются чудеса исцелений. И вот, как я прочитала в книге, правда, книга была только на английском языке, но великолепное издание самого монастыря, стоит ее купить и прочитать. А там написано было, что очень много исцелений, даже вот одно мне запомнилось. Человек приехал из Америки, это было несколько лет назад, с четвертой стадии онкологии, и получил мгновенное исцеление. И об этом было написано в газетах, там есть фрагмент газеты, в этой книге дата, когда и кто получил исцеление. То есть молитесь. И у меня во время поездки действительно была тоже достаточно серьезная травма. Вообще думали, что перелом. И я уже готовилась прервать свою экспедицию и отправиться домой. Но вот именно во время нашей общей молитвы, молебна у мощей великомученика Мины, я почему-то поняла, что все будет хорошо. И когда мы приехали в Александрию, оперативно, за каких-то 15 минут, обследовали в местной больнице, оказалось, что это не перелом, а всего лишь только ушиб.
Мы благодарим Веру Юрьевну Алексееву, Илью Артемьевича Захарова-Гизехуса и Ирину Бирину за участие в передаче. В дальнейших программах мы подробнее расскажем о христианском Египте, каким его увидели участники исторической экспедиции, которая прошла осенью 2019 года. Вы слушали программу христианский Египет. История и современность. Программа создана при поддержке гранта Фонда президентских грантов.